Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В отличие от предыдущих проповедей, приведу сегодня сразу главный текст, на основании которого мы будем рассматривать сегодняшнюю тему. Поэтому обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 9, стихи 24 и 25. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, то есть ведущие борьбу за первенство в соревновании, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Однако, прежде чем мы приступим к рассмотрению нашей темы, я должен кое-что пояснить. То, что мы в данном тексте читаем и слышим от апостола-язычников Павла, является тем, что он вводит нас на спортивную площадку, на ристалище, то есть на беговую гаревую дорожку. Приводит нас туда, где соревнуются бегуны. А мы с вами сегодня знаем, что этот вид спорта берет свое начало в Греции. Во времена апостола Павла этот вид спорта был уже старым. Это был тот вид спорта, который и сегодня еще существует на Олимпиадах. Апостол Павел выражает духовные понятия такими практическими примерами, выражает эти духовные вещи понятным образом в человеческой жизни. Я думаю, вы поняли, что практическим видом спорта Павел объясняет нам в этом тексте духовные понятия, духовные вещи. Он говорит «ристалище», «бежать», «награда», «венец» и так далее. Все эти вещи, которые мы находим в человеческих отношениях, все то, что бывает в земной жизни, все это он берет и выражает их в духовной области. Он говорит нам о том, как мы это должны в духе понимать. Поэтому то, что вы теперь услышите, вы должны скрыто видеть в духовном секторе или в духовной области. Мы должны видеть то, что Павел желает нам сказать, когда он говорит о земных вещах. В самом начале этой проповеди я должен вам еще одну деталь объяснить. В русском переводе Библии мы находим слово «ристалище». В немецком переводе вместо слова «ристалище» мы находим слово «реннбан», что можно перевести на русский язык как «ипподром», «велодром», «гоночный трек». Гоночный трек соответствует ристалищу. В этом месте Писания апостол Павел желает прежде всего верующих ободрить. И само по себе это среди верующих такое дело, являемся ли мы действительно для других людей ободрением. А мы с вами знаем, что даже среди детей Божьих этот вопрос выглядит совершенно по-разному. Некоторые дети Божьи являются для других искушением и соблазном, а другим они могут быть ободрением. А все остальное находится между этими двумя пунктами. Но Павел проявляет здесь заботу о верующих в Коринфе, в адрес которых было это письмо написано, чтобы они так себя вели, чтобы этим сообщением он их ободрил. В нашем спасении мы имеем две вещи. Во-первых, мы имеем спасение нашей души, а во-вторых, мы имеем наше хождение. Поэтому только тот человек, который прежде всего передал Христу свою жизнь, находится затем в состоянии или в положении совершать хождение, соответствующее Божьей воле. Хождение без предварительного покаяния является полнейшей судорогой. Бог не желает, чтобы мы совершали судорожные усилия, чтобы мы не пытались спастись посредством различных дел, чтобы таким образом понравиться Богу. Для нашего спасения Бог дал нам свою благодать, как читаем в знакомом месте Писания. Послание Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Все погибшие грешники, которые ищут спасение, должны знать, что Божья благодать становится лишь тогда действенной, если они в вере принимают эту благодать. Господь Иисус создал все предпосылки, чтобы люди со своей стороны через веру попали в отношение Божьей благодати. Это является нашим спасением, в котором мы имеем также и наше оправдание. А теперь посмотрим, что говорит Писание о нашем оправдании. Послание Римлянам, глава 5, стихи 1 и 9. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Послание Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал до основания мира, что они в вере придут к Иисусу, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Послание Галатам, глава 3, стих 24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». А я добавляю, верою в Иисуса Христа, верою в Его кровь. Как видите, в этих местах Писания главный упор для нашего оправдания Святой Дух ставит на веру в Иисуса Христа и на веру в Его спасающую кровь. Но после того, как погибший грешник с покаянием в своих грехах приходит к Господу Иисусу, получает от Него прощение своих грехов, получает от Него жизнь вечную, то Павел дальше во многих местах своих посланий объясняет нам, что Бог ожидает от нас такое хождение за Иисусом, которое полностью соответствует Божьей воле. Ниже мы к этому подробнее вернемся. Это совершенно ясно. Если человек спасен, то он причисляется к Божьей семье. Приведем по этому поводу сравнение. Хотя это очень слабое сравнение, но мы его все же по этому поводу применим. В одной большой богатой стране имеется царская семья. В этой царской семье имеется один сын, имеется принц, который ведет образ жизни, не соответствующий своему царскому положению. Но он постоянно занимается пьянкой, часто валяется в канавах возле дороги, откуда его ежедневно вытаскивают. каждый житель этой местности сказал бы, он ведет такой образ жизни, который не подобает царской семье, который не подобает царскому дому. Но хождение в общении с Господом Иисусом в отношении к Богу еще намного важнее и больше, чем недостойное хождение этого принца. Поэтому апостол Павел желает ободрить коринфян, чтобы они так ходили, так следовали за Иисусом, чтобы они были найдены перед Богом в таком состоянии, которое соответствует нашему призванию и нашему положению, в которое Бог нас привел при нашем спасении. Чтобы это призвание детей Божьих в духе себе более реально представить, посмотрим, что по этому вопросу говорит Слово Божье. Послание Ефесянам, глава 1, стихи с 15 по 19. «Посему и я, — говорит Павел, — услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое богатство славного наследия его для святых! И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его! Павел просит Бога, Господа Иисуса, чтобы он просветил сердца верующих Эфесского собрания. Для чего? Чтобы они познали, в чем состоит надежда призвания Бога для детей Божьих, чтобы они познали, какое богатство славного наследия Бога находится в этом призвании Бога для всех детей Божьих. Прошу всех вас не путать это наследие Бога для всех детей Божьих с наградой, которую дети Божьи, можно сказать, зарабатывают при хождении в плоти на земле, при беге на ристалище. И дальше о нашем призвании читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 1 по 4. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас, о чем он умоляет верующих? Поступать достойно звания, в которое вы Богом призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Или призвание. В послании Ефесянам, глава 4, стих 1, апостол Павел умоляет всех детей Божьих поступать достойно звания, в которое вы Богом призваны. А в послании Филиппийцам, глава 3, стих 13 и 14, он показывает нам пример, как лично он ведет борьбу, чтобы достичь эту цель в небесном призвании Бога. Читаю послание Филиппийцам, глава 3, стихи 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания». Или призвание Божие во Христе Иисусе. В заключение по вопросу призвания обратимся еще ко второму посланию Петра, глава 1, стихи 10 и 11, где апостол Петр призывает всех детей Божиих делать твердым наше призвание и избрание. Читаю этот текст. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание, соответствующим богоугодным хождениям. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Наше призвание и избрание мы можем сделать твердым, будучи в плоти на земле, и уверенным только посредством неукоризненного, угодного Богу хождения. И если мы так будем поступать, как говорит Петр, то так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. На основании этого сообщения у многих детей Божьих возникает правомерный вопрос. Разве на основании нашего покаяния мы не имеем свободный вход в вечное царство нашего Господа Иисуса? Конечно, все дети Божьи имеют вход в вечное царство Господа Иисуса. В оригинальном тексте вместо этой формулировки мы читаем: «Ибо таким образом вам щедро будет преподнесен вход в вечное царство». Таким образом, мы приходим немного ближе к истине. Это, можно сказать, начинается уже у судилища Христа, в котором мы символично видим двери в вечное царство, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Кто из детей Божиих, живя в теле, сделал много доброго, тот получит и, соответственно, большую награду. А тот, кто получит большую награду, тот займет и более высокое положение в вечности и будет со Христом в вечности царствовать. Следовательно, такие дети Божии с ликованием и особой радостью войдут в вечное царство Иисуса Христа». Именно этот факт мы видим во втором послании Петра в главе 1 стих 11 в выражении: «Ибо таким образом вам щедро будет преподнесен вход в вечное царство». Но чтобы этот факт именно так осуществился, апостол Петр предупреждает, чтобы дети Божии совершили эти 7 пунктов, которые он перечисляет в стихах с 5 по 7. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». И дальше читаем в стихах 8 и 9: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза и, что очень важно для получения большой награды и венца у судилища Христова, тот забыл об очищении прежних грехов своих». Как вы после вышесказанного поняли, Бог желает нас, всех детей Божиих, видеть в таком положении, при котором речь идет о небесной награде. А эта небесная награда, с которой мы имеем сегодня дело, о которой вы сегодня слышите, является не нашим спасением, как некоторые верующие думают, но это такое дело, за которое мы должны сражаться, ради которого мы должны ходить на ристалище, чтобы получить в вечности награду. В отличие от нашей вечной жизни, это что-то другое. Это наша драгоценная жемчужина, которую мы можем получить или достичь путем ведения хождения, соответствующего Божьей воле. Как Святой Дух, так и апостол Павел придают этому сообщению очень большое значение, потому что для Бога чрезвычайно важно, чтобы его дети не как-нибудь ходили, но ходили в соответствии с Божьей волей, как подобает членам Божьей семьи, можем сказать, как подобает домочадцам царского дома. В этом заключается наша награда, которая снова будет найдена в небесной славе. В чем и как в деталях будет выражена эта награда, я не могу точно сказать, но одно могу повторить. Все те, которые получат большую награду, будут в вечности со Христом господствовать. Разницу между этими наградами апостол Павел сравнивает как разницу между звездами на небе, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 38 по 42. «Но Бог дает ему, любому семени, тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». Когда в темную безоблачную ночь где-нибудь в селе, где нет уличного освещения, вы смотрите на небо и наблюдаете за звездами, то увидите в их мерцании ясно различную окраску. Одни звезды мерцают голубоватым светом, другие – красноватым или зеленоватым светом. Одни звезды выглядят больше, а другие – меньше. Каким-то образом каждая звезда имеет свою красоту, свою особую славу. Все они отличаются друг от друга. Так будет однажды в вечности, в большом масштабе, как мы это здесь видим в малом масштабе. Каждое дитя Божие будет отличаться от других. Вы, конечно, знаете, что существует много звезд, которые вообще не видны. Так будет и в вечности среди детей Божьих. А Павел говорит коринфянам: «Не знаете ли?» Это значит, что коринфяне – это верующие люди, которые нуждались в ободрении, чтобы им об этом напомнить, потому что, по всей вероятности, они больше не помнили о том, в какой высокой позиции они находятся перед Богом. Павел говорит им: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» В этом ристалище, о котором апостол Павел здесь говорит, мы видим тогдашнюю гаревую дорожку. Этот беговой трек, на котором спортсмены-бегуны, соревнуясь, тогда бегали. Каждый из этих бегунов стремился завоевать лучшую награду, эту драгоценную жемчужину, этот венец. Конечно, все эти бегуны очень напрягались. Они что-то делали для того, чтобы достичь свою цель. Для того, чтобы спастись для жизни вечной, мы ничего не можем добавить. Но после покаяния мы должны что-то делать, чтобы в вечности получить небесную награду. Эта награда будет тогда выражена на веки вечные в небесной славе. Эта слава, которую каждый из детей Божьих получит от Бога у судилища Христа, у нас больше не отнимется. Никто не находится в таком состоянии, чтобы хотя немного приуменьшить эту нашу славу, но и мы сами, и другие не находятся в состоянии, чтобы к этой славе добавить хотя бы маленький драгоценный или полудрагоценный камешек. То, что произойдет у судилища Христа, как говорит Слово Божье, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. У судилища Христа всем нам будут открыты глаза на наше хождение в плоти на земле, и получим Божию праведную часть». В нашем главном тексте мы читаем: «На ристалище бегут все, но один получает награду». Это касается спортсменов-бегунов на ристалище. Но в отношении всех детей Божиих апостол Павел не говорит, что только один из них получит награду. В отношении детей Божиих мы видим, что все это наоборот. На ристалище находятся все верующие, которые должны получить награду. Все это спасенные для жизни вечной. Образно говоря, все они являются призерами, все они получат соответствующую награду, а именно потому, что они бежали в соответствии с предписаниями ристалища. Мы еще вернемся к этому вопросу, что именно относится к предписаниям. Поэтому Павел затем говорит: «Так бегите, чтобы получить». Но апостол Павел говорит коринфянам еще больше, а именно то, что все подвижники, то есть все ведущие в соревновании борьбу за первенство, воздерживаются от всего. Это значит, что все, которые бегут, должны воздерживаться от тех вещей, которые им мешают бежать. Следовательно, они не оденут две пары сапог, они не оденут сверх своей спортивной одежды еще утепленный зимний костюм, или, в конечном счете, не оденут снаряжение рыцаря, в котором они едва могут вперед продвигаться. Но они так легко оденутся, как это минимально возможно, ибо все, что они вынуждены с собой нести, является в конечном счете помехой при беге. Следовательно, на этой земле мы должны как можно меньше приобретать или брать с собой такие вещи, которые нас не связывают с вечностью, как говорит апостол Петр в своем первом послании в главе 2 стих 11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.